«Народная воля» на радио «Комсомольская правда».
Всем доброго вечера. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. И в течение ближайшего часа нам с вами предстоит обсудить самые значимые темы и события сегодняшнего дня. Эти события из общего ряда выбрали вы. Вам они кажутся наиболее интересными. Ну, а это значит, что телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 на протяжении этого часа будет в вашем распоряжении. Если не успеваете, не можете дозвониться, пожалуйста, комментарий отправляйте на WhatsApp номер 8 967 200 ровно 9702. В течение этого часа с вами буду я, Елена Афонина, и, конечно, комментарии журналистов «Комсомольской правды» также прозвучат в нашем эфире. Вот какие темы сегодня выбрали вы. Сегодня был вынесен приговор нижегородскому маньяку. Это тот человек, его зовут Олег Белов, который обвинялся в убийстве всей своей семьи. Зверское убийство с расчленением, происшедшее в прошлом году. Сегодня в этом деле, в судебном деле, поставлена точка пожизненная. Заключение. И еще одну тему мы обсудим, более мирную, более спокойную, но экономически, вот как считают некоторые эксперты, достаточно тревожную. Россию накрыл огородный бум. Жители нашей страны снова увлеклись огородами. А для экономистов это определенный тест на то, что не все с экономикой в стране благополучно. А так это или нет, обязательно поговорим в 19 часов 45 минут. Ну и буквально через секунду нас ждет разговор о сразу нескольких законах, которые сегодня были приняты Советом Федерации.
Народная воля.
В студии редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Евгений Бельков. Жень, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да. Но я даже не знаю, вот с каким законом к тебе быстрее бежать. Услышать твои комментарии хочется и по одному, и по другому закону. Но сначала давай обсудим так называемый антитеррористический пакет законов. И их еще назвали законы Яровой. Но неудивительно, почему именно так назвали. Потому что одна из инициаторов принятия этих законов Ирина Яровая, ну а также сенатор Виктор Озеров. И с экономической точки зрения, вот кажется, да, зачем мы пригласили в студию редактора отдела экономики. Какие там есть моменты, на которые именно экономисты обращают внимание?
Ну, экономисты обращают внимание в основном, конечно, поправки касаются одной из отраслей, то есть отрасль связи, и в частности очень сильно могут пострадать сотовые операторы, могут пострадать и операторы телефонной городской связи, в частности тот же Ростелеком, там издержки рассчитываются там, на уровне более чем 2 триллиона рублей, это те деньги, которые придется потратить на создание огромных центров, баз данных, в которых, собственно, и нужно будет хранить всю эту информацию об огромном количестве звонков, абонентов, сообщений и так далее, так далее. Потому что там по закону, который был сегодня одобрен Советом Федерации, несмотря на то, что, кстати, большая четверка сотовых операторов писали письмо на имя Валентина Матвиенко, но, тем не менее, Совет Федерации все-таки одобрил этот закон, который был в спешке принят в последний день работы Госдумы. И, конечно, там очень большие последствия могут быть для отрасли. Ну, для сравнения, там сейчас нужно хранить содержание и аудиозаписи всех звонков всех абонентов России в течение полугода. И всю информацию об этих звонках тоже хранить в течение 3 лет. То есть информация, кто звонил, во сколько звонил и так далее. То есть, ну, без записи уже. Ну, как подсчитали независимый эксперт, причем несколько институтов сразу, там гигантские просто объемы информации. Я даже первый раз слышал такие термины, как эксабайты, там какие-то миллиарды гигабайт. Ну, в общем, действительно, говорят, что построить такой дата-центр, там нужно кучу этой аппаратуры купить. Это, естественно, гигантские затраты.
Жень, ну вот сейчас известно, в какие суммы, собственно, операторы, крупнейшие сотовые операторы оценивают и создание вот этих...
Ну, в целом 2 триллиона рублей.
Технологически. Вот. Но это вот большой вопрос.
Кто-то
МТС
говорит,
2 триллиона рублей.
Да.
Мегафона 230 миллиардов рублей. То есть, ну, дешевле. Это
Мегафон, может быть, считает свои затраты.
Вымпелком 2 триллиона рублей и так далее, и так далее. То есть, почему, собственно, так разнятся суммы? И самый важный вопрос. А как, откуда техническое обеспечение возьмется? Это будут российские разработки?
Нет, конечно. Это, ага. Ну, то есть, у нас нет таких разработок, поэтому их придется закупать на Западе. Зачем мы будем такой огромный заказ отдавать западным компаниям, наверное, тоже непонятно. Ну и вообще тратить 2 триллиона рублей, это, между прочим, примерно 15% федерального бюджета. То есть эти деньги должны найти компании. Ну, как вы думаете, куда они эти затраты
переложат? А бюджет лишится прибыли.
Бюджет прибыли лишится в виде налоговых поступлений, ну, потому что компаниям придется тратить, ну, вместо того, чтобы получать прибыль с этих денег, платить налог на прибыль, они, конечно, сейчас будут в больших убытках, даже несмотря на то, что, точно поднимут тарифы, тем более, что это большая четверка. Если они все поднимают тарифы, нам просто не к кому идти. Другие операторы тоже столкнутся с этой же ситуацией, потому что им тоже нужно будет хранить. Некоторые мелкие операторы вообще, я думаю, разорятся, потому что они просто не потянут эти огромные инвестиции. То есть, если большая четверка еще как-то может раскидать, они смогут взять какие-то более выгодные кредиты в банках, то вот небольшие операторы им очень будет. Плюс Ростелеком, ему тоже 950 миллиардов по их расчетам нужно будет потратить. А это государственная компания, откуда они будут брать деньги, тоже
бюджетные
затраты.
Жень, ну, у потребителей были большие претензии к операторам сотовой связи, потому что цены были изначально завышенные, тарифы дерут такие, что мало не покажется. Плюс к этому берут еще деньги за буквально там каждый чих, за любой момент, с которым можно... Да, ты на меня так удивленно смотришь. Разве не было этих скандалов?
Я, честно говоря... Не помнишь, да? Я не помню, когда мы с коллегами или с друзьями в последнее время обсуждали бы дороговизну сотовой связи. Слушайте, ну, есть куча разных тарифов, плюс у нас отменили мобильное рабство, то есть плюс вышел у нас теперь не большая тройка, а большая четверка. Например, на московский рынок вышел Теле2, и в первые месяцы демпинговали еще как, и продолжают это делать. Потому что у нас стоимость связи, она наоборот, она либо не повышается совсем, ну, если сравнивать за последние годы, либо растет очень медленными темпами. И у нас есть огромный выбор различных тарифов и так далее. Так что, ну, я бы тут не делал таких выводов, что сотовых операторов все ругают в том, что они завышают какие-то расценки. В роуминге, да, но эта проблема тоже постепенно решается. Тарифы на роуминг тоже падают.
Твои прогнозы, у нас 30 секунд. Насколько может вырасти сотовые?
Фу, это в разы.
В разы.
Это точно в разы. Ну, конечно, резко повышать не будут, будут постепенно, но я все-таки надеюсь, что этот законопроект все-таки, ну, каким-то образом смягчат.
То есть ты считаешь, что президент может что-то в этом плане сделать? Ну, хорошо, это уже скорее политический аспект, который мы через 2 минуты обсудим уже с политическим обозревателем «Комсомольской правды».
Народная воля.
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Совет Федерации сегодня одобрил антитеррористический пакет законов. В нынешней редакции закон не ущемляет права граждан, жалобы операторов связи лишь спекуляция рынка. Об этом заявляют в Верхней Палате парламента. И в том числе давайте мы сейчас услышим главу Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, одного из инициаторов этого закона, Виктора Озерова.
Закон называется о внесении изменений в закон о противодействии терроризму. То есть принятый закон, он в течение 10 лет своего существования, уже неоднократно мы обращались к нему, потому что практика – главный критерий истины. Но я хочу сказать, что главное замечание, которое мы получили и от Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, от наших сотовых операторов, Бориса Титова, как главного правозащитника в области бизнеса, мы постарались ко второму чтению их устранить.
Это был глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров. Ну а пресс-секретарь президента нашей страны Дмитрий Песков напомнил, что у Владимира Путина есть возможность не подписывать резонансный антитеррористический законопроект, который приняла Госдума в последний день работы перед каникулами. Сегодня утвердил Совет Федерации. Но, тем не менее, пресс-секретарь президента напомнил, что этот пакет законов разрабатывался с учетом общественных обсуждений.
Нам известно о иных взглядах в отношении этого законопроекта. Нам известно о конкретных замечаниях, которые делают и связисты, и общественники. Сейчас они изучаются. Решение будет принимать президент, когда к нему это поступит на подпись. Безусловно, он знаком с основными параметрами. Более того, он знаком с процессом обсуждения. Он также знаком с теми изменениями, которые в ходе дискуссии вносились в этот законопроект. Здесь нельзя говорить, что этот законопроект, что называется, был составлен вглухую. Все-таки там имели место и консультации, имели место определенные изменения, которые учитывали мнение представителей различных секторов.
Ну вот мы слышали пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, а в студии уже политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин готов поделиться своими соображениями относительно вот этого закона, который обсуждался, ну, очень бурно, на всех стадиях прохождения.
Ну, вы знаете, я, во-первых, был удивлен, я вот присутствовал при том, что говорил редактор отдела экономики Женя Беляков, который целиком полностью встал на сторону операторов вот этой большой тройки, большой четверки, да, какие они бедные, какие они несчастные, сколько денег, да, они повысят тариф, да, в разы, ну, во-первых, не в разы, на 20-30%, они уже сказали, да, максимум, это раз. Во-вторых, так сказать, обоснованность тарифа надо еще посчитать, того, который существует, вот, но и 2 триллионами там абсолютно совершенно не пахнет, это здесь такая пугалка идет, да, вот. Я же на самом деле хочу с другой стороны подойти к этому пакету законопроектов, так называемых антитеррористических имени Яровой. Вот вы понимаете, вот эти сотовые компании должны будут 3 года хранить факты контактов, да, абонентов, 1/2 хранить сообщения, вот, текст там и прочее, 50-е. Слушайте, вот это все не антитеррор. Это все не профилактика террора. Это все так называемый террор постфактум, что называется. Да, то есть, когда где-то что-то рванет. Я уже не говорю про то, что этот законопроект абсолютно не соответствует Конституции Российской Федерации по целому ряду параметров. Вот. Но когда что-то где-то рванет, спецслужбы, значит, обратятся к этим операторам, начнут искать и так далее. Вы думаете, они что-то найдут? Ничего не найдут, потому что эти люди, они практически после каждого контакта меняют симки, которые приобретены на какие-то третьи лица там и так далее, а то и вообще безликие. Ведь до сих пор продолжается, когда стоят мальчики и девочки, продают сим-карты, не требуя никаких, так сказать, данных, что называется.
Ну, давайте вспомним,
да?
Парижские теракты. Там же были одинаковые абсолютно телефоны, которые просто сразу выбрасывались после того, как происходил определенный контакт. Не нужно думать, что те террористы, которые совершали теракты в Париже, отличаются по...
Вот они сейчас они договорятся, что завтра они что-нибудь взорвут на Красной площади и будут по-прежнему пользоваться такими теми же телефонами с теми же сим-картами. Вы кого считаете дебилами? Террористов? Президента или населения, что называется? Я вообще полагаю, что вот в этой части... Это пакет законопроектов имени Яровой. Это чистейшей воды популизм перед выборами. Типа мы боремся с террором. К реальной борьбе с террором он не имеет ни малейшего, на мой взгляд, отношения.
Вот. Александр Павлович, вот нам пишут. Почему-то, мне кажется, либералы возмущаются насчет этого закона. Вы же к нам в Америку... Вы же к нам в Америку хотите это или не так? Извините, это я просто зачитываю сообщение, пришедшее на WhatsApp. Оно из, да, действительно из Америки. Вот суть. У нас такой закон существует со времен Джорджа Буша-младшего. Называется это патриотический акт. Вот
так. И что?
Не знаю, что.
Ну, что, сильно
в Америке есть такой закон.
Это сильно помогло предотвратить бостонский марафон?
но, может быть, помогло предотвратить другие террористические акты, о которых
да
мы не
нет,
знаем?
Нет, нет, Лена, понимаешь, в чем дело? Сейчас ситуация настолько напряженная во всем мире, что если спецслужбы раскрывают какой-то террористический заговор, они предпочитают об этом отчитаться тут же, максимально быстро и максимально публично, для того, чтобы доказать свою эффективность. Вот. Значит, вот этот патриотический акт, который был принят после самолетов, которые там вот Всемирный торговый центр взорвали, да, вот, там же была организована еще и общая, так сказать, служба безопасности национальная и все остальное, там, и прочее, 50-е. И в результате мы получили, что, ну, не мы, Америка получила что? Америка получила пшик чистой воды из этого всего. Вот. И поэтому в данном случае каждый раз, когда они что-то могут реально предотвратить, там, профилактировать, это все преподносится, это все выносится на, так сказать, экраны, во все СМИ и так далее и тому подобное. Вот. Что-то ничего я не заметил, никаких, что называется, оглушительных успехов, да. Вместе с тем мы можем сказать, что постфактум, на самом деле, постфактум, наши спецслужбы и без этого так называемого антитеррористического пакета работают достаточно хорошо. Вычисляются все и участники, и организаторы терактов и так далее и тому подобное. Так вот, если бы десятую часть тех средств, которые планируют обязать сотовых операторов потратить вот на это никому не нужное телодвижение, вот, направить конкретно в спецслужбы, эффект был бы существенно выше в плане профилактики и недопущения террористических актов, как минимум.
Ну, вы знаете, меня очень радует возможность общаться с людьми, которые находятся за сотни тысяч километров. Очень приятное занятие.
В Новой Зеландии?
Ну, практически, да. Нет, не в Новой Зеландии. Вот я опять зачитываю сообщения, которые приходят с другого континента. В этом году, то есть, вот видите, Александр Павлович, с вами в дискуссию вступают. В этом году уже поймали несколько людей, у которых были намерения взорвать где-то в Бруклине некие объекты. Среди них трое узбеков. Вот.
Значит, где-то в Бруклине некие объекты, несколько людей как будто поймали, и даже узбека. Таджики где? Таджики.
Ну, это из Америки сообщение.
Ребята, ну вы понимаете, что такими, вот в такой форме не отчитывается о предотвращении террористических актов. А предотвращение террористических актов отчитывается так, как это делается на коллегии ФСБ, например. В прошлом году было ликвидировано 237 банд-групп. Было, значит, предотвращено 168 там, или сколько еще там террористических актов, которые подготовились. Было трам-пам-пам-пам-пам. Понимаете, конкретно, четко по регионам. Если президент потребует, то есть с персональным, по фамильным составам и так далее, где-то в Бруклине. Слушайте, а Брайтон-Бич это в Бруклине?
Александр Павлович, у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот когда этот законопроект только разрабатывался, обращались за консультацией к соответствующим службам и структурам, которым, собственно, может этот закон помочь или не поможет абсолютно ничем? Вот мне просто интересно. Ведь эта работа ведется. Отслеживаются телефоны, телефонные звонки и прочее, прочее, прочее. Но вот в этой части нужны были консультации или здесь все настолько ясно,
значит, что... я могу сказать с большой долей уверенности, конечно, обращались.
Ну вот и все. Значит,
конечно, нет, нет, Лена, конечно, обращались. Обращались, естественно, к руководству, обращались в штабы, где сидят штабные такие же писарчуки, которые не имеют ни малейшего понятия об оперативной работе, которым главное в отчете написать, имели отношение, не имели отношения, а типа взаимодействовали с Госдумой. Угу. Да, 3 пункта, 4 параграфа, 9 предложений и так далее. Вот. И получали они, на самом деле, вот эти авторы законопроекта, не от аналитиков отзывы, вузов, да, не от оперов, не от технарей, а вот от этих штабных писарчуков, для которых главное иметь сношение с другими государственными органами.
Да, я прошу прощения, мне хотелось бы еще один ваш комментарий услышать, но уже по поводу другого закона, который также сегодня был одобрен Советом Федерации. Речь идет о законе, который переводит побои, неуплату алиментов и отдельные виды мошенничества и хищения в разряд административных правонарушений. Но вот не будем брать экономическую часть, хотя, в общем, тоже не без интереса, наверное, что теперь в разряд административных правонарушений уходит отказ за уплату алиментов. Это деяние будет наказываться обязательными работами длительностью 150 часов, арестом на 15 суток и штрафом в 20 тысяч рублей. Вот. А вот, правда, злостные уклонисты, которые ранее наказывались в административном порядке, будут нести уголовную ответственность вплоть до года лишения свободы. Гораздо интереснее вот та часть, которая называется «побои». Они исключаются из Уголовного кодекса, если это правонарушение совершено впервые и совершено не в отношении близких лиц. То есть вот если в отношении близких лиц, то тогда, да, это уголовное правонарушение, это вот уголовная статья. А если в отношении, ну, например, проходящего мимо тебя человека, вот это административное.
Вы пригласили на радио Алексея Навального, да?
Это не близкий
или
человек.
Который
это,
мне да. не близкое лицо.
Не близкое лицо, нет.
Я встречаю его в коридоре.
Можете.
Что, штраф?
Можете.
Да? Штраф.
Да, да. А, внимание, секундочку. А, нет, штраф вообще, от 5 до 30 тысяч рублей. Потяните, нет? Потяните. Ну, 5, а также 5, 5, административный арест на срок от 10 до 15 суток.
Ну, покормите, да.
Либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов. Все.
Ну, покормите ведь.
Ну, а как же, конечно.
Тогда я за.
Хорошо, зовите Алексея Навального.
Народная воля. Широчайшая сеть корреспондентов в России и за рубежом. Эксклюзивные репортажи из горячих точек. Десятки городов вещания и многомиллионная аудитория. Радио «Комсомольская правда». Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждение самых значимых и резонансных тем сегодняшнего дня. Но вот про огородный бум мы обязательно с вами поговорим через 15 минут и обсудим вопрос, стала ли для вас дача спасением во время кризиса. Так что, уважаемые дачники, те, кто стремится именно таким образом решить свои экономические и финансовые проблемы, милости просим, через 15 минут ваше время и телефон прямого эфира будет в вашем распоряжении. Ну, а доказательство того, что это прямой эфир, мои извинения, которые я приношу всем нашим радиослушателям и лично вам, Роберт, потому что ясно, что от Москвы до Бруклина отнюдь не сотни тысяч километров. Хотела сказать сотни, потом вспомнила, что 7 тысяч, вот и получилось сотни тысяч. Так что, извините, пожалуйста, небольшая ошибочка вышла. Вот видите, прямой эфир, не запись, извиняюсь публично. И давайте перейдем к обсуждению еще одной темы, которая действительно наших радиослушателей взволновала сегодня.
Народная воля.
Сегодня, похоже, будет поставлена точка, ну или уже поставлена, в деле Олега Белова. Если вы не помните, что это за человек, именно что, а не кто, то давайте мы сейчас вот такую небольшую справочку вам предложим.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Обвиняемый в убийстве 8 человек Олег Белов приговорен к пожизненному заключению. Такое решение принял Нижегородский областной суд. Экспертиза показала наличие у подсудимого психического расстройства, но признала его вменяемым. 25 июля 2015 года Олег Белов пришел в детсад и забрал детей и их вещи, сообщив, что они уезжают в деревню. Как восстановили хронологию событий в полиции, на следующий день рано утром его жена Юлия Белова прибежала к соседке с криками о помощи. Женщина кричала, что муж убивает ее и детей. Впоследствии тела детей и женщины были обнаружены в квартире по месту их жительства в Нижнем Новгороде. После расправы над женой и детьми Белов отправился во Владимирскую область, где убил свою мать. Задержали мужчину 4 августа на садовом участке в Коврове.
Ну, наши журналисты забыли добавить, где он подстерегал свою тещу, но я думаю, что подробности и, собственно, самого преступления, и того, как шло следствие, какой вердикт был вынесен, мы обсудим со специальным корреспондентом регионального отдела «Комсомольской правды». С нами в студии Антон Пикс. Антон, здравствуй.
Добрый вечер.
Да, ну что, я думаю, что, наверное, пересказывать эту историю, наверное, сейчас уже не нужно.
Мы очень много о ней писали, конечно, но основные моменты уже после убийства, я думаю, стоит огласить, это то, что сначала Олег Белов взял вину на себя и даже показал следователям, как он что делал, как расчленял тела маленьких детей, как поехал к своей родной матери и там ее убил. И потом он, собственно, тещу подстерегал, мог быть еще один труп. Но вовремя сработали сотрудники полиции, и он им, кстати, оказывал сопротивление при задержании, ранил одного в ногу ножом, ну и, собственно, его самого ранили после этого. Но потом Белов сказал: на меня оказывали давление, я ничего не знаю, я ничего не делал. У моей жены были враги, недоброжелатели, вот это все они, и там чуть ли не до инопланетян доходило. Но, в общем, вину он не признавал. Так он ее не признал и сегодня на суде не раскаялся в содеянном. Но, собственно, это не помешало судье огласить обвинительный приговор и отправить его на пожизненное заключение.
Ну, а как вел себя сегодня в суде Олег Белов, не понаслышке знает корреспондент «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде Александра Клементьева. Она сейчас с нами на связи. Она сегодня присутствовала в суде, где оглашали приговор нижегородскому убийце-расчленителю. Александра, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как воспринял Белов приговор?
Белов воспринял приговор весьма спокойно, но при этом не преминул сразу сказать журналистам, что он будет его обжаловать. А в ходе заседания он пару раз пытался выдавить слезу, но понял, что никого не принимает его потуги, и прекратил.
Александр, скажите, пожалуйста, ведь там в суде присутствовала и теща Олега Белова, Валентина Зайцева. Да. Насколько вот ей удавалось сохранять самообладание?
Она на самом деле очень спокойная женщина, и видно, что она до сих пор еще, возможно, не смирилась с тем страшным горем, которое на нее обрушилось прошлым летом. Поэтому она старалась воздерживаться от комментариев, и единственное, что сказала, что приемлемое для нее наказание – это пожизненное в отбывании колонии строгого режима. Ну, собственно, так оно и вышло. В конце Валентина Зайцева сказала, что полностью довольна приговором.
Скажите, а Белов будет проходить какое-то лечение?
Да, он будет проходить обязательное принудительное лечение, амбулаторное по месту отбывания наказания. Ну, собственно, это в приговоре суда отдельно обговорено.
Саш, а вот еще такой вопрос. Там прозвучало такое заявление, что расследование еще продолжается в отношении должностных лиц в администрации и в управлении МВД по Нижнему Новгороду. Что имеется в виду?
Действительно, сегодня судья в ходе к суде озвучил отдельное постановление о том, что, в принципе, бездействие и равнодушие должностных лиц в районной администрации и привело к этой трагедии. И теперь жалобы относительно этих лиц поступили на имя главы администрации Нижнего Новгорода, и в течение месяца должна быть проведена проверка, и ее результаты будут переданы обратно в суд для дальнейшего движения дела.
Александр, еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, а Белова вообще кто-то защищал? У него адвокат был?
У него был сначала один адвокат, а после того, как он начал говорить, что ничего не совершал, на меня оказывал давление адвокат, у него есть такое право, ему дали второго, так что у него было сразу два защитника. Но на самом деле они просто выполняли свою работу, то есть следили за тем, чтобы Белову предоставляли все полагающиеся ему по закону права.
То есть это была некая техническая функция, скорее, да, с их стороны?
Ну, фактически, да. Они
это положено
сначала
по закону.
Ну, конечно, да, я понимаю. Ну, вы знаете, у нас бывают такие адвокаты, которые, вон, мы видели у Савченко.
Да,
там
да,
же
да,
так это рвали подметки, что аж только треск стоял. Вот в этом случае совершенно другая ситуация. И, в общем, поэтому я спросила, выполняли ли они свои обязанности чисто технически.
Да, они единственное, что говорю, делали упор на момент задержания. Они говорили, что Белов не нападал с ножом на сотрудника полиции, и в этой части пытались ему смягчить или вообще убрать наказание. Но им этого не удалось, потому что и по этой слагающей ему дали 3 года. Так что...
Александр, еще один вопрос. Вот вы Олега Белова видели, да, в суде? Вот
конечно.
На вас он какое впечатление произвел? Вот что это за человек? Просто хочется понять. Вот я поэтому и сказала, не кто это, а что это? Потому что убить детей, расчленить их, убить беременную жену, убить свою мать, но это уже из какой-то другой совершенно вот непонятной области. Вот какое впечатление он на вас производит? Вот такой человек мимо вас прошел бы, и что?
Не дай бог бы такой человек мимо меня прошел, честно говоря, потому что в зале суда, когда находишься, и ну, ему может быть скучно, может быть ему интересно посмотреть в сторону журналистов, и когда он это делает и смотрит только на тебя, такое ощущение, что он тебя заметил и что-то хочет сделать. Ну, правда, взгляд такой принимающий, и по внешнему виду можно сказать, что... Ну, человек способен на такое преступление.
Спасибо. Спасибо огромное. Корреспондент «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде Александра Клементьева была с нами на связи. Антон, вот у меня вопрос. Ты не случайно, наверное, сказал, что продолжается расследование уголовных дел в отношении должностных лиц. Скажи, пожалуйста, а вот каким образом вот этого человека могли не заметить, отношения в семье пропустить? Ведь там-то не лады были ни один день.
Да, естественно. И, собственно, мать убитой жены Олега Белова, она заявляла, что ну, он даже когда переехал с семьей в Нижний Новгород, его даже не поставили на учет и не лечили, хотя у него был диагноз шизофрения. И семья, как многодетная, стояла на учете у органов опеки. И в органах опеки знали, что семья не самая благополучная, и что Олег и побивает жену, и к детям относится, ну, не как самый любящий отец в мире. И они ничего не предприняли. Ну, то есть, они должны были, наверное, тоже поставить на особый учет, ходить, проверять. Этого ничего не было. И вот, собственно, поэтому и сейчас будут к ним претензии. Так же, как, собственно, и к полиции, куда обращалась и жена, вызывая до этого еще случая, вызывая полицейских, говорят, что меня муж бьет. Угу. Но ваши семейные проблемы, решайте их сами. Ну, как это у нас часто бывает. Но вот здесь вот безнаказанность в мелочах, видимо, подтолкнула Олега Белова к еще большим преступлениям и вот такой страшной трагедии.
Да, но здесь мы видите, как у нас все переплетено в эфире. Возвращаемся к первой теме и к тому закону, который подписал сегодня Совет Федерации. Вот по этому закону, если человек даже впервые избивает родственника, это зафиксировано, то это уже уголовная ответственность. Раньше была административная. Раньше говорили, давайте полюбовно разбирайтесь. Но вот, видимо, руководствуясь этими положениями и не обращали внимания. Ну а что? Ну а как его привлечешь, если жена потом сама же, собственно, заявление заберет? Так что вот видите, каким трагедией может привести такое попустительство. Специальный корреспондент регионального отдела «Комсомольской правды» Антон Пикус был с нами в студии. Антон, спасибо.
Народная воля.
Навостри, потребитель, уха. Ведь в эфире Анна Добрюха. Защитит от плохих продавцов, проходимцев и темных дельцов. Об обязанностях и правах, документах, судебных делах, о доплатах, пособиях, льготах и о многих подобных заботах.
Программу Анны Добрюхи «Я потребитель». Слушайте каждую пятницу в 2 часа дня по московскому времени. Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Ну и финальной части нашей сегодняшней программы, как и обещала, поговорим о вас, уважаемые дачники. Ну, середина недели, понятно, на дачу еще рано, хотя если кто-то на пенсии или сейчас на отдыхе, ну, понятно, приятно летом-то отдохнуть на даче. Именно такой отдых вы и выбираете, совмещая его с работой. Наша тема в первую очередь для вас. И вопрос тоже вам хотелось бы задать, стала ли для вас дача спасением во время кризиса. Хотя могут быть и те, кто скажет ничего подобного, это пахота не для меня, но уж в конце концов на какие-нибудь огурцы и редиску заработаю, для этого спину гнуть и ломать, но это, извините, не для меня. Ну, а что говорит статистика? Данные Росстата подтверждают, что Россию накрывает новый огородный бум. Возросшее во время кризиса 2008-2009 годов производство растениеводческой продукции в личных подсобных хозяйствах, которое после этого начало как-то, знаете ли, снижаться, с 2015 года опять начало возрастать. То есть в этом году владельцы дач, огородов, садов заработали ударными темпами. Как это выяснили? Ну, во-первых, да, действительно, в результате опросов, но и потом продажа семян, говорят, возросла в разы. Ну, а с чем это связано? И только ли здесь желание залатать свои собственные экономические дыры? С этим вопросом я обращаюсь к председателю Общероссийской организации «Садоводы России», депутату Госдумы Российской Федерации Андрею Туманову. Андрей Владимирович, ну, вас как депутата с отдыхом поздравляю.
Не, отдых еще не начался.
Не начался. Ну, хорошо, ладно.
Вряд ли начнется.
Да. Тогда скажите, пожалуйста, вот вам с депутатской трибуны, наверное, виднее. Только ли желание кушать экологически чистое и свое лежит в основе вот этого спроса и интереса к саду и огороду, ну и, соответственно, к покупке семян? Или здесь есть нечто другое?
Не знаю, как с депутатской трибуны, я просто езжу много по России и прекрасно вижу, как и чем живет страна. Может быть, крупные города, вернее, люди, имеющие участки, жители крупных городов, они в более лучшем экономическом положении, и они как-то вот до сего момента мало практически выращивали овощей, картошки вообще не выращивали, но в основном цветочки, василечки, декоративные, газончики и так далее. Вся остальная Россия, то есть это поселочки, села, ну, то есть вот такая вот сельская одноэтажная Россия, она и в лучшие это годы, в лучшие жирные годы, когда у нас нефть стоила очень дорого, она жила и тогда с огородов. У всех были огороды, то есть невозможно было выжить, не имея там картофельную свою делянку, капусточки, морковки, просто элементарно не хватало денег. То есть вот та пенсия, которую получали пенсионеры, она куда распределялась? Она идет там на оплату ЖКХ, дрова, лекарства, ну и немножечко одеться. А вся еда добывалась, да, на огороде тяжким физическим трудом. Сейчас вот тот самый прирост, который мы наблюдаем, это как раз за счет жителей крупных городов, которые подумали, а чего это вот действительно у меня земля-то стоит, а вот когда-то в 80-е, это в 90-е мы же ростили, выращивали. И хорошая экономия, тем более можно себя немножко вот так вот оправдать, что это не ради прокормиться, а ради того, чтобы есть чистые продукты, чистые, вкусные, действительно, это так. Плюс разнообразие, нет такого разнообразия ни на рынке, ни в магазине, которое вы можете вырастить на своем садовом участке. Я вот, например, одних сортов салата у меня 20 штук, разные все, с разными вкусами, с разными расцветками. То есть такого не купишь нигде, ни на каком рынке, даже на самом дорогом. Я уж не говорю про все, про остальное, про сорта садовой земляники, меленькая, крупная, ароматная, сладкая, какой только нет. И какая-то идет на варенье, какая-то идет просто покушать. Так что, вот, скажем так, достигаем две цели. И выращиваем продукцию, хотя надо понимать, что выращивание растениеводческой продукции просто ради выращивания, ну, скажем так, не совсем эффективно со стороны дачников, потому что крупные агрохолдинги, у них КПД намного выше. То есть дачники чаще всего работают, ну, не то что себе в убыток, но слишком много прикладывая физического труда. Потому что труд не механизирован, все, тяпочка, лопаточка.
Да и финансов, честно говоря, Андрей Владимирович, ручками, тоже. Да. Ведь на дачку-то, извините меня, поездочка-то на электричке особенно, ни копейки стоит нынче.
Это да. Поэтому многие садоводы как раз приедут на дачу и стараются уже в город и не показываться. То есть лишние ездки не ездить. Ну и запас оставляют тоже на даче. Вообще очень многие дачные массивы превратились в такие в микропоселочки, где там вот до трети домов они уже зимние. Там можно зимовать, там можно пережидать холода, либо, как шутили в советское время, даже ядерную войну. Потому что ходили слухи, что дачи нам раздают на случай ядерной войны. Если вдруг что-то начнется, мы по дачам разбежимся и будем там сидеть, отсиживаться и выращивать продукты, и никто нас не сможет победить. Ну, в принципе, экономический кризис – это практически та же ядерная война. Вот, разбежались по дачам, сидим, работаем. Я думаю, нас сейчас многие радиослушатели слушают. И я думаю, они нас поддерживают, улыбаются и думают, ну да, да, экономический кризис, ну ничего, переживем, переживали уже не один.
Спасибо вот огромное. Вот. Председатель Общероссийской организации «Садоводы России», депутат Госдумы Андрей Туманов был на связи с нашей студией. Кстати, если вы хотите вместе с Андреем Владимировичем изучать дачные радости и преодолевать дачные трудности, то, пожалуйста, программа «Моя дача» с Андреем Тумановым выходит каждую субботу в 10 утра по московскому времени на радиостанции «Комсомольская правда», так что милости просим. Ну и у нас есть время для того, чтобы более подробно обсудить эту тему с вами, наши уважаемые радиослушатели. Я ее анонсировала, теперь буду собирать свой эфирный урожай. Ответ на вопрос: стала ли для вас дача спасением во время кризиса, жду. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сообщение также можете присылать на WhatsApp. 8 967 200 ровно 9702. Александр, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Откуда звоните?
Тверская область.
Горожанин или сельский житель?
Ну, скажем так, на данный момент я женат и, в общем-то, чуть за городом, скажем так, живу при райцентре. Вот, хотел сказать о проблемах. Вот, например, для того, чтобы куда-то доехать, допустим, тем же дачникам, да, то есть необходимо, чтобы была дорога. А у нас, мягко выражаясь, из села повыехали, в том числе, да, там кто-то поумирал, оставшиеся, значит, многие, из-за того, что, в том числе из-за того, что с дорогами-то туго. Вот, за лет 15, как говорится, 20, уже позакрывали кучу школ. Я, кстати, вот, работал там, да, пока заочно учился. Вот, затыкал дырки так, ну, пока у меня образования полного не было, да, значит, вот 5 лет проработал. Вот, видел все это дело, вот мои школы практически закрылись, да, вот, чуть как я ушел чуть позже. Вот, то есть практически очень туго. Например, понимаете, вот, допустим, те же самые садоводы, да, те же самые люди хотели уезжать. Приехало бы несколько человек, буквально двухэтажные школы даже есть, кирпичные, со спортзалом. Закрыты, понимаете? Старинные здания, закрыты барские бывшие дома и так далее. То есть двухэтажные, деревянные.
Да, я понимаю, Александр, о чем вы говорите, но это скорее, если люди собираются уже поменять, ну, допустим, городские условия на, ну, вот такие полугородские, полусельские. Но мы-то говорим о тех, кто решает, может быть, свои какие-то экономические, финансовые проблемы именно за счет вот этой прибавки овощной там и плодоовощной продукции за счет дачных участков, потому что, ну, сложно представить, наверное, дачника, который бросил работу там на 3 месяца. Извините, у меня дачный сезон, я не могу. Это скорее те, кто наездами в выходные. И вот стало ли это действительно каким-то спасением для тех, кто, может быть, хочет кушать овощи и фрукты не турецкие, которые, скорее всего, опять появятся на наших прилавках, а свои собственные? Вот не знаю, вопрос большой, насколько тут экономически целесообразно заниматься именно таким трудом. Ну, вот для меня этот вопрос открытый. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Это, конечно, сейчас, если поесть только свои яблоки и фрукты, это, конечно, хорошо. Но заниматься сейчас на даче, это нецелесообразно. После того, как наши дачи приравняли к коммерческой недвижимости, и сейчас по коммерческим ценам берут за землю, за жилье.
Да, кстати.
По сумме получается, это большие деньги. То есть легче пойти купить на эти деньги в магазин и покушать на эти деньги. Или пойти в колхоз на поле, вот клубнику пособирать, когда яблоки пойти пособирать. То есть у тебя тоже будут те же фрукты, но хоть деньги останутся.
Спасибо огромное, Владимир. Но я зачитываю сообщения, которые пришли. При достаточно низком уровне контроля сельхозпродукции и широком применении химии населению только остается питаться с огорода. Да, действительно, может быть, конечно же, это именно так. Но вот мы видим, что есть те, кто объясняет, что, конечно, можно закупить всяких этих тестеров на нитраты и питаться тем, что предлагают нам магазины. Но можно, собственно, и выращивать своими руками. Вот наша радиослушательница написала: «Я городской житель, но с удовольствием каждый вечер после работы заезжаю на огород. Не ради экономической выгоды, а ради морального удовлетворения. Все растет, радует глаз и отвлекаешься от проблем. Правильно, это определенный вид релаксации».
Народная воля. Здравствуйте, я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное, о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств – программу «Синемания».
Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда».